Приветствую вас, друзья, на 19-м подкасте. И сразу прошу прощения, наверное, за то, что этот подкаст у нас будет не в режиме онлайн. Я, конечно же, сделаю запись. Надеюсь, что она выйдет именно в то время, в которое обычно начинается прямой эфир, но гарантировать этого тоже не могу. Тем не менее, сразу хочу сказать, что все вот, если вы хотите какую-то тему предложить для следующего подкаста или спросить какой-то вопрос, который действительно там заслуживает интереса и может быть интересен многим людям, то оставляйте комментарии под этим видео, и я постараюсь ответить на этот вопрос или развить эту тему, которую вам интересно, соответственно, в следующем подкасте. Ну, это будет такая некоторая компенсация за то, что не было прямого эфира. Все-таки в прямом эфире множество вопросов там комрады обсуждают именно в чатике. Ну, сегодня такой возможности нет, поэтому давайте использовать комментарии. Ну, а если какой-то там серьезный осмысленный вопрос или какая-то тема интересная, специализированная, то добро пожаловать в платные сообщения. Соответственно, их я 100% читаю на каждом подкасте. Что мы, собственно, сделаем и сейчас. И что ж, начнем с комрада Дмитрия, который прислал следующий вопрос. А кто такие свидетели секты Qualcomm? Комрад, ты здесь делаешь сразу же моментально грубейшую ошибку и выдаешь себе начинающего адепта секты. Дело в том, что это секта свидетелей Qualcomm, а не Qualcomm. В этом огромная разница. Это тот клуб, который возник из-за совершенно небесного вмешательства Qualcomm'а в наш мир. И на то назрело будущее пророка и все такое. Ну, в общем, я бы мог много чего тут заложить, но мы не будем. Ну, комрад, просто это те сектанты, которые уже давно подписаны на мой канал. И так мы определяем, кто из нас уже боевой комрад, а кто новобранец. Вот и все. Не бери в голову. Далее. Комрад под ником Ази или Ази у нас спрашивает в платных сообщениях. Очень интересный вопрос, который я хотел бы раскрыть несколько больше, чем обычно, потому что действительно интересным, и я всегда рад, когда приходят такие интересные вопросы. Давайте я его зачту. Итак, комрад пишет нам. Snapdragon PC на 835, 2 в 1, x86, Windows 10, при батарее в 20-30 часов и производительностью x8720 интеловской, что ставили на Surface 3 LTE. Можно ли ожидать революции в бюджетном сегменте, если ценник будет гуманный? Что скажешь про производительность под эмуляцией под последним результатом в Geekbench? Ну что ж, комрад, очень интересная тема на самом деле. Давайте я скажу более лаконично, чтобы неопытные пользователи и слушатели могли нас понять. Комрад спрашивает, произведут ли революцию девайсы, а конкретно, я так понимаю, речь идет про планшеты, трансформеры или недорогие нетбуки на платформе Snapdragon 835, которые, если вы не знаете, могут работать под средой Windows. Будет ли какая-то революция и сместят ли они модели атомов? Вопрос очень интересный, но здесь есть вот одна оговорка, которую ты очень правильно сделал. Если ценник будет гуманный. И это самое главное. Почему я делаю на это акцент? Потому что если мы берем устройство на именно процессорах, точнее на однокристальной системе Atom, тогда вроде как да, они должны быть недорогими. Но у меня складывается впечатление, что эти устройства будут гораздо дороже, чем устройства под Atom. По одной простой причине. Производительность там примерно будет такая же, ну, больше, конечно, но сравнимая. Но при этом эти устройства действительно будут жить там достаточно много времени. Не, конечно, не 20-30 часов, это ты перегнул, но тем не менее, у них есть большой шанс именно показать высокие показатели автономности. Очень интересная эта тема, потому что если так действительно случится, если мы предположим, что так будет, тогда, несомненно, производители всех мастей начнут ставить это как козырь устройства. То есть, они захотят взять за это побольше денег, потому что перед нами существенное пользовательское отличие. И именно по этому параметру, мне кажется, они будут все же, вот именно по цене, все же будут конкурировать скорее не с атомами, которые уже уходят на покой постепенно, а скорее с Intel Core M3, M5 и M7. Ну, насчет пятерок и семерок навряд ли, конечно, но скорее всего с тройками. И здесь возникает существенная проблема, потому что M-ка это хоть и такой вот бюджетный чип, да, с точки зрения Intel, но все же это полноценный чип на x86. То есть, ну, это тот же самый Core i3, который, ну, он позволяет там собирать системы без активного охлаждения, если кто не знал. И тут сразу же возникает куча вопросов. Да, с одной стороны, вы можете возразить то, что сам по себе чип Core M3, он дороже в закупке, чем Snapdragon 835, и вы будете правы. Но, посудите сами, Snapdragon 835, он вообще, в принципе, сам по себе не самый удачный чип. На мой взгляд, это вполне очевидно, я уже не раз объяснял, почему и как именно я это вычислил. Но даже если мы это уберем, окей, допустим, я не прав, я могу, я тоже человек, я могу в чем-то ошибаться, допустим, я не прав, и 835 тащит, реально. Допустим. Но сразу же возникает вопрос, как он себя поведет в среде x86? Почему я это указываю? Потому что очень разные типы систем, очень разная архитектура. Все-таки даже объем инструкций и данных там разные. И, соответственно, мы, это все приводит нас к рассуждениям о том, блин, а он, у него вообще есть потенциал для того, чтобы работать на системе x86? Почему я говорю про потенциал? Дело в том, что даже у самого днищенского Core M3 на данный момент есть кэш L3, то есть третьего уровня. В данном случае 4 мегабайта. Это достаточно. Я бы даже сказал, это больше, чем достаточно. Особенно для бюджетного устройства. Блин, в атомах ничего такого подобного не было. И помимо достаточно крупного кэша третьего уровня, у нас есть кэш второго уровня, который разделен на каждое ядро. И этим он очень сильно отличается от Snapdragon 835, у которого, судя по всему, об этом нет точной информации, но, скорее всего, у Snapdragon 835 кэш есть только второго уровня, и при этом он совмещен для кластера ядер A73 в 2 мегабайта, то есть это общий кэш для всех 4 ядер. И, соответственно, кэш в 1 мегабайт для 4 ядер Cortex-A53. Но ядра 53 нас совершенно не интересуют, на платформе Windows им вообще делать нечего. А вот что касается ядер A73, то этого мало. Ну реально, 2 мегабайта кэша второго уровня — это ни о чем по современным меркам. Конечно, если мы берем там двухъядерный M3, то получается, что у нас 2 по 256, то есть всего лишь 512 мегабайт кэша, но у него есть и достаточно крупный кэш третьего уровня. Я так понимаю, возможно, не настолько быстрый, насколько второй уровень у Snapdragon, хотя не факт абсолютно, но мы можем предположить хотя бы потому, что иерархия у него такая. Но я все же отдал бы предпочтение честному чипу с кэшем первого уровня, второго и третьего. Тем более, если кэш второго уровня разделен на каждое ядро. Мне кажется, это более честная компоновка, это больше, более честная архитектура. Она более традиционная, она уже зарекомендовала себя веками. Я не против чего-то нового, но 835 со своими ядрами A73, они, конечно, производительные. И если мы предположим то, что мы как-то придумаем систему охлаждения добротную, активную, прошу заметить, то, возможно, мы действительно покажем хорошую производительность. Но у меня возникает вопрос, не провалится ли производительность при определенных каких-то вот более неизвестных вычислениях, то есть не тех, не характерных для андроида. Вот что мне интересно. То есть, ну, понятное дело, ну, например, скажем, вот что я имею в виду, да? Допустим, есть ли инструкции и аппаратная поддержка виртуализации на Snapdragon? Вот, к примеру. и все такое. То есть, как себя эта архитектура покажет на платформе Windows, особенно по сравнению с Core M3, очень интересно. Ну, потому что, например, Core M3, у меня был ноутбук Xiaomi на Core M3. Да, перегревался. Согласен, производительность невысокая, если, особенно если взять то, что он, когда перегревается, сильно сбрасывает ее. Все понятно. Но с другой стороны, я запускал Ведьмака на такой системе. Да, лагало, да, играть было невозможно, но там он показывал там 5-10 кадров в секунду. Подумать в здравом уме, что можно запустить Ведьмака 3 на Snapdragon 835, но это уму непостижимо. При этом я уверен, что на Core M3 можно запустить какие-нибудь там более-менее старые игры. На 835 об этом не идет даже речи. Даже, блин, не близко. Особенно те, кто хотя бы раз запускал World of Tanks Blitz на компьютере, именно на ПК, то прекрасно знает, насколько они убого выглядят по сравнению, например, с World of Tanks. А World of Tanks настоящие ПК-шные вполне нормально запускаются и на Core M3. Вот такие вот дела, поэтому я бы не стал бы ставить на это все, то есть не просто так эти девайсы еще даже близко не получили распространение на рынке, не просто так все это происходит, и я бы не стал бы метить в этот рынок, вот что я хочу сказать. Мне кажется, если бы они выпустили бы чип в специальной оболочке, то есть я имею в виду, там вы же знаете прекрасно, то что современный 835, 810, 820, 808, эти чипы все сделаны по принципу бутерброда, то есть оперативка распаяна над однокристальной системой, и это делает проблематичный съем тепла от него. И если бы они сделали бы процессор в металлической упаковке и отдельно рядом распаянную оперативку, чтобы можно было снимать, соответственно, тепло отдельно из того, ну хотя с оперативки можно, наверное, снимать, все-таки 4-й DDR слабо греется, вот, то теоретически можно было бы в этот чип впихнуть, скажем, 8 ядер Cortex-A73 на достаточно высокой частоте. Все-таки это, да, это армовая архитектура и так далее. Поэтому, на мой взгляд, у них просто сейчас у Qualcomm нету нормального подходящего чипа для этой платформы. Если бы они сделали действительно что-то там, например, 8-ядерное, это был бы резон. Это был бы суровый, действительно, пускай это там 8 слабых ядер, но для бюджетных устройств, для нетбуков, ноутбуков или трансформеров, это был бы весомый довод в глазах пользователей. Сейчас при Snapdragon 835 выходить на этот рынок я бы не стал. Более того, кстати говоря, мало кто об этом говорит, но 835 Snapdragon очень слабо и медленно работает с оперативной памятью. Скорость чтения, копирования, записи у него медленнее, чем у 820 и 821 в многих случаях, и даже в бенчмарке это отчасти показывают. Что там будет на платформе Windows и как это скажется при операции с большими блоками данных, вопрос открытый. Как оно будет работать, не совсем понятно. Впрочем, ладно. На самом деле, это переходим теперь к более важным темам, к более там интересным и свежим. На самом деле, ничего практически за эту неделю не произошло такого прям существенного и интересного, поэтому выпуск сегодня будет, наверное, несколько короче, чем обычно. Ну, во-первых, хочется сказать, многие спрашивают про Huawei Honor 7X, который с продолговатым экраном 18 к 9. Что я про него думаю? На самом деле, в общем-то, ничего. Он вроде бы подешевел, практически там ниже, опустилась цена на него ниже $200, но я его в продаже у нас не видел, а соответственно сказать про него особо и нечего. Kirin 659, совершенно неинтересный, здоровенный экран, всего 4 гига оперативки. Если на него действительно будет в рознице цена $200, именно в белую, девайс интересный, в остальном я бы даже не стал обращать внимание, ей-богу, даже батарейка здесь ни о чем, 3300 где-то мАч, поэтому вообще не стоит даже упоминания. Далее идем, слухи про Xiaomi Redmi Note 5, судя по последним слухам, это будет 6-дюймовый аппарат с вытянутым экраном, с разрешением Full HD+, то есть вытянутый Full HD, батарейка на 4000 мАч, и тут фейл. Я так понимаю, он все-таки выйдет в 2018 году, но Snapdragon 625? Серьезно? На носу 18-й год, а мы все еще ставим 625-й? Какого нафиг хрена? Я надеюсь, то, что в этом плане слухи врут. То, что, ну, блин, ну, пора уже отказываться от этих чипов. Пора отказываться от... Хотя, 625 на самом деле довольно удачный чип, но уже есть гораздо более интересные чипы. Хотя бы, ну, 660-й поставили бы. На мой взгляд, это было бы оправдано. А пока... Если это вот именно так, если там действительно будет 625, я бы его обычным пользователям, которые хотят получить максимум за минимум денег, я бы его советовать не стал. Естественно, проскользнула новость про опять удачную попытку взлома Face ID, на этот раз из Вьетнама. И, ну, честно говоря, тут даже комментировать особо и нечего, потому что, ну, блин, я уже не раз говорил, это не самое удачное решение. Не надо трогать то, что работает хорошо, а если ты трогаешь, то давай пользователям бэкап. Вы убрали 3,5-миллиметровый разъем, приложите к комплекту, соответственно, адаптер, который позволит использовать старые наушники. Если вы убираете, там, я не знаю, кнопку питания, сделайте что-то, что работает похожим образом, или возможность использования того пространства на экране, которое было раньше. Это вполне логично. То есть надо предложить, на мой взгляд, альтернативу. Это было бы вполне логично. Ну, вот, к примеру, да, вот те же самые Apple, они... Когда убрали физическую кнопку Home, то есть я имею в виду физический механизм этой кнопки, они добавили Taptic Engine, который имитирует нажатие на клавиш. Это хороший выход, это грамотная совершенно позиция, и поэтому, собственно, это нововведение не было так уж в штыки воспринято пользователями. Хотя, конечно, народ ругался, но не было такого, что вот как это сейчас происходит, когда на iPhone 10 просто убрали эту клавишу вообще физически. На мой взгляд, совершенно зря. И совершенно зря, на мой взгляд, получилось так, что вот именно теперь можно разблокировать экран только при помощи Face ID. На мой взгляд, самым элегантным решением данного вопроса было бы тупо размещение вот дактилоскопического датчика под логотип Apple на задней стороне. Чтобы, то есть таким образом, чтобы ну никаким образом нельзя было его заметить. Я понимаю, там есть некоторые нюансы, например, как его вслепую находить, но это можно было придумать, например, лазерная гравировка, которую можно сделать так, чтобы она ощущалась, именно глубокая лазерная гравировка на алюминии. На мой взгляд, это было бы гораздо более элегантное решение. И да, там пришлось бы, наверное, менять, соответственно, структуру металла, чтобы не оставались отпечатки пальцев, или они были не так сильно видны, потому что там вот сейчас на данный момент на айфонах глянцевое яблоко, да, надо было это как-то придумать. Но, на мой взгляд, сама по себе беспроводная зарядка не стоит того, чтобы ради нее отказываться от... годами проверенной системы разблокировки смартфона по отпечатку пальцев. Это удобно, это работает быстро, и его гораздо сложнее обмануть, чем Face ID. На мой взгляд, опять же, на истину не претендую, но, во всяком случае, если у меня был бы iPhone 10, я бы хотел, чтобы за такие деньги у него была возможность разблокировки как по лицу, так и по отпечатку пальцев. Ну, блин, Samsung почему-то сделал такой маневр, а у Apple не получилось. Какого черта, спрашивается, блин, а? Самая большая корпорация. Ну, ладно. Пожалуй, одна из самых интересных новостей, которая пробежала в этой неделе, это про Razer. А конкретно то, что глава Razer сказал, мол... Мы убрали 3,5-миллиметровый разъем из нашего телефона Razer Phone из-за того, чтобы добавить батарейки 500 мАч и из-за повышения эффективности охлаждения смартфона. Очень интересный довод. В чем дело? Мы вообще до последнего времени не знали компоновку элементов внутри Razer Phone. И вот только недавно Зак с канала Jerry Rig Everything, он проверил его на прочность, но он его пока не разбирал, и, соответственно, iFixit его не разбирали. Но есть один комрад, который разобрал этот телефон на YouTube и показал все внутренности этого смартфона. И чтобы понимать, о чем я сейчас буду говорить, можете зайти в мой Instagram. Я там как раз опубликовал скриншот, ну или на ВКонтакте тоже опубликовал. На моей страничке, а не в группе. Так вот, этот чувак показал, что внутри этого смартфона. Я опубликовал это изображение, там скриншот с видео, где явно видно, что там действительно есть тепловая трубка, там действительно есть металлическая пластина, но в худших традициях компоновки металлическая пластина, куда отводится тепло от процессора, является подложкой гребаного экрана. И опять это те же самые грабли, на которые наступали все предыдущие производители. То есть экран своей подсветкой, то есть своими светодиодами нагревает эту же пластину. И получается, что если вы выставите максимальную яркость экрана, она нагреет чип. Это полнейший бред. Ой, блин. Единственное, что им нужно сделать производителям, это просто перевернуть материнку, чтобы она отводила тепло не на подложку экрана, а на заднюю крышку, которая именно может хоть куда-то отвести тепло, блин, хотя бы на воздух. Хотя это, конечно, глупо звучит совершенно, но явно его нужно отводить не в центр телефона, блин, не на экран. Это полнейший бред. Также непонятно, вот там чувак на видео не разобрал именно экран однокристальной системы, поэтому мы не знаем, есть ли термопаста именно под экраном. Но над экраном действительно, да, есть. Будет ли это работать? На мой взгляд, нет. Оно будет работать, наверное, так же примерно, как и у LG G6, а там, мы помним, есть некоторые нюансы, но, возможно, 8 гигов оперативки кое-как скрасят всю эту картину, надеюсь. Ну и надеюсь, что там быстрая система, я имею в виду прошивку, потому что на LG, конечно, и на Samsung прошивка до сих пор, мама, не горюй. Касательно того, что у них нету места под 3,5-миллиметровый разъем, и на самом деле, судя по компоновке этого телефона, это действительно так. Правда, я, честно говоря, не понимаю, чем они так заняли все это место. Корпус действительно здоровый, и на скриншоте это прекрасно видно. Чем они его заняли, не совсем мне понятно. Там, да, виднеются антенны, виднеется, конечно, второй динамик. Но опять же, на мой взгляд, можно было уместить туда 3,5-миллиметровый разъем. Там есть очень некоторые неудачные решения, например, там почему-то кнопки увеличения и уменьшения громкости сделаны очень толстыми, они очень глубоко входят в корпус устройства. Да, возможно, пришлось бы разместить 3,5-миллиметровый разъем именно сверху, это было бы не очень удобно, но это было бы лучше, если, чем его вообще просто взяли и убрали. Поэтому, возможно, в этом есть доля истины, то, что у них действительно там не получилось выделить просто место свободное для этого, но почему-то у Sony это получается, почему-то Sony нормально размещают разъем из года в год, и при этом оставляют и стереодинамики, и крупный экран, и делают влагостойкость, при этом обеспечивают влагостойкость даже самого 3,5-миллиметрового разъема. Ни у кого проблем не возникает. А у Razer почему-то возник. Ну, хорошо, хотя, опять же, звучит, на мой взгляд, немножко странно. Ну и последняя тема, которую я, наверное, сегодня с вами хотел бы обсудить, это ситуация с OnePlus 5T. Вы мне просто очень много понаписали комментариев о том, что я, мол, не прав, то, что зря я нагнал на этот смартфон, когда только-только презентация случилась. Мол, он и стоит-то не очень дорого, и поэтому это один из лучших устройств за свои деньги. Я, в общем-то, сказал, еще говорил на презентации о том, что я думаю о нем, но судя по тому, что вы меня не поняли, может, я как-то неправильно изъяснился, поэтому мне нужно, наверное, имеет смысл более подробно изъясниться, почему именно я так пессимистично отношусь к этому устройству. Но смотрите, у OnePlus 5 не было оптической стабилизации. Ее нету и OnePlus 5T. Они расширили экран у OnePlus 5T, сделали его условно безрамочным и, естественно, вытянутым, благодаря чему возросла площадь экрана, и он стал не 5,5 дюймов, а 6 дюймов, ну там 5,9. В связи с чем у меня возникает вопрос, какого хрена вы не увеличили батарею? Батарея точно такая же, блин, как и в OnePlus 5. Ну бред же. Вы заявили то, что подняли качество камер Фронталку при этом оставили такую же. Напомню то, что она гораздо хуже еще у OnePlus 5, чем у ближайших ее конкурентов. Зачем вы убрали портретную камеру, портретную линзу именно? Раньше, напомню, просто для тех, кто в танке, раньше было, что вот эти вот две камеры, они были в эквиваленте 24 мм и 36 мм. То есть... Да, это не какой-нибудь там двукратный зум и даже не 52 мм, как у iPhone 7 Plus или 8 Plus. Но у нас был 24 мм, достаточно широкий объектив, и 36 мм условно более-менее длинный объектив, который хоть чуть-чуть, но позволял вытащить с картинки чуть-чуть больше деталей, чем 24-мм. При этом 24 это достаточно широко, чтобы просто вы понимали. Теперь же у нас два одинаковых модуля с разным разрешением 16 и 20 мегапикселей. И оба они 27 мм. 27 мм это гораздо более узко, чем 24. Это видно невооруженным глазом. То есть она заметно менее широкоугольная. При этом эти две гребаные камеры даже не работают как на Huawei. Если на Huawei там хотя бы один сенсор монохромный, а другой, соответственно, цветной, то здесь два цветных сенсора с разным разрешением. Просто для того, чтобы обеспечить... этот дурацкий портретный режим, эффект размытия. Для чего у какого-нибудь там, я не знаю, HTC One поколения M8 требовалась просто одна какая-то фронтальная микроматрица, которая успешно справлялась с этой ерундой. А у, например, LG Nexus 5 древнейший, там, какого-то там 13-го года, ему вообще не нужна была вторая камера для того, чтобы обеспечить эффект боке. Ну, чужесть. Просто зачем это делать надо было? И в итоге пользователи оказались виноватым. Да, они сделали на двух этих камерах светосильную оптику 1.7. Но и у старого OnePlus 5 была вот этот 24-миллиметровый объектив, он тоже был светосильный. На кой хрен пользователей было решать широкоугольного более-менее объектива 24 мм, на который влезают прекрасные кадры, я имею в виду, там, пейзаж хороший, можно было впихнуть групповую фотографию какую-нибудь и так далее. Что дает эти гребаные 27 мм? Причем, если мы зайдем на какой-нибудь сайт, который уже протестировал этот OnePlus 5T, например, GSM Arena, то там тоже народ охреневает. На кой черт, что вы сделали с камерами? Зачем это надо было делать? Вы отняли полезную фичу в пользу ничего. Реально качество снимков не улучшилось. Да, у меня куча было претензий даже к Huawei с их камерой монохромной. И вы со мной отчасти не были согласны, но у меня про это конкретно даже видео есть отдельное, почему я не согласен с этой вообще концепцией монохромного сенсора. Но в данном случае вы не предложили ничего взамен совершенно. Просто насрали в душу. Зачем? Далее идем. Опять нету никакой влагостойкости и пылестойкости. Да, там есть какие-то посылы при разборе, есть вроде какие-то уплотнения, но никакой защиты не предоставлено производителям в открытую. То есть ее реально можно считать то, что ее нету. Почему? Что помешало этому? Непонятно. Идем дальше. Опять нету стереодинамиков. Какого нафиг хрена? Ежу понятно то, что два динамика, направленные к пользователю, в мобильном сегменте особенно важны. Почему? Потому что эти мелкие динамики, они в основном излучают высокочастотный звук. Высокочастотный звук для тех, кто хотя бы раз делал акустику в автомобиле, прекрасно знает, что твиттеры в автомобильной акустике всегда должны располагаться на уровне головы человека. То есть они должны дуть направленно в лицо, потому что если вы поставите твиттер в ногах, он просто не будет восприниматься слухом. Эти высокие частоты очень и очень чувствительны к расположению. Обратите внимание, во всех автомобилях премиум-сегмента эти твиттеры направлены людям прямо в лицо, их никогда не ставят вниз под ноги. Точно так же и в телефонах, если этот динамик, излучатель смотрит не в лицо пользователя, то очень заметно теряется качество и читаемость всех звуков, которые он воспроизводит. Я уж не говорю про то, что некоторые долбаны, типа, ну ладно, не будем называть их. Некоторые производители вообще ставят их на заднюю крышку устройства. То есть в бок-то это уже полнейшая дурость и дебильное решение. А некоторые еще и ставят назад его. Ну, например, в LG G4 он установлен сзади. Какого хрена он сзади делает? Че он там забыл? Как я должен слушать? Там читаемость вообще нулевая. Приходится руку как-то... Да, он громкий, но базар нет, громкий. Но для того, чтобы хоть какое-то качество звука обеспечивать, чтобы можно было смотреть какой-то ролик в Ютубе, там, где не очень хорошая запись звука, надо подставлять руку сзади телефона, чтобы звук отражался от ладони и шел тебе в уши. Ну это бред, сивый кобыла, в 2017 году даже фактически, этого не понимать. И делать флагман, там, докапываясь про то, что мы компания, которая следует там, всем чаяниям наших пользователей, у нас тугое комьюнити, и очень мы там прям к фанатам нашим прислушиваемся. При этом вот у нас выходит наш флагман, и мы что-то как-то забили на как бы, его последнюю версию Android, поэтому выпустим на семерке. Замечательно, просто вы шикарны. Камрады! И после этого всего вы меня спрашиваете, почему я засрал OnePlus 5T? Ну блин, да потому что он стоит этого всего. Да, он недорогой, да с чего бы ему быть дорогим, камрады? Ну посудите сами. Просто включите чуть-чуть логики. Если убрать вот этот момент с памятью, то что у него 8 гигов оперативки, ну что может заставить обычного нормального человека, именно не задрота, именно не гика, купить его, а не, скажем, LG G6, который от известного производителя, который гораздо более выносливый, который, я не знаю, имеет точно такой же экран, который имеет точно такую, ну практически такую же автономность. Ну что? Обычному человеку вообще плевать. А для нас с вами, для гиков и для тех, кто разбирается, ну OnePlus 5 это то же самое фактически. И даже OnePlus 5 не сильно лучше было, чем OnePlus 3T. Ну согласитесь, ну блин, ну как, что вы, как вы его вообще оправдываете, этот телефон? Да, это не самый плохой телефон, и он там не очень дорогой. Ну а с чего бы ему, ёлы-палы, быть дорогим? В нем нету ничего дорогого. Я уж не говорю про то, что один маленький нюанс, который почему-то забывают все обзорщики, все журналисты, которые рассматривают OnePlus 5T. Все эти OnePlus не поддерживают систему быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge. Они поддерживают только Dash Charge фирменную, для которой нужен фирменный этот блок питания и специальный провод. Вот у меня вот этот OnePlus 3T, который я для вас обзор делал. Я 10 раз к самым разным зарядным устройствам, к пауэрбанкам даже, которые поддерживают Quick Charge, квалькомовский, я подключал его, не заряжается он при помощи этой зарядки. То есть он заряжается как от обычного зарядного устройства, полутораамперного. Вот и все. Никто почему-то про это, блин, не говорит. То, что если у вас там потеряете вы зарядку или перетрется провод, то придется покупать только фирменный дэшевский этот Dash Charge провод. И, соответственно, точно такой же блок питания. Универсальные устройства, которые поддерживают Qualcomm Quick Charge там 1, Quick Charge 2 или 3, 4, они все не подойдут. Оно не работает. Я, может быть, упустил какое-то обновление, но вот сейчас на OnePlus 3T пришла восьмерка, восьмой Android, и все равно не работает с ним Quick Charge. Ну, ни в какую. Но почему-то в сети про это совершенно нет отзывов. Все просто игнорируют этот факт. Почему? Не знаю. Совершенно мне непонятно. Вот и все. То есть, фактически, этот OnePlus 5T можно купить только из-за того, что у него этот вытянутый экран. Я не знаю, для кого это может быть прям какой-то киллер фич, особенно из-за того, ввиду того, что, учитывая то, что сканер отпечатков пальцев переехал на заднюю панель, многим это не нравится. Как вы его, блин, и почему вы его так защищаете? Ну, я прям ума не приложу, ей-богу. Ай, ладно, надо завязывать потихонечку. На этом у меня все, друзья. Напоминаю то, что ответы на вопросы, спецвыпуск будет завтра. Не в воскресенье, как обычно, а завтра. И не в 21 час, а в 18.00, то есть в 6 вечера по московскому времени. Заходите, будет интересно, объясню, почему спецвыпуск тоже завтра. А у меня на сегодня все. Всем пока, до новых встреч.